Глава 6. После смерти Варака и Деворы, умерших почти единовременно, мадианиты соединились с амаликитянами и арабами, пошли затем на израильтян войной, совершенно разбили их и, поджегши хлеб на полях, увели значительную добычу. Так поступали они в продолжении 7 лет. Тогда масса израильтян покинула равнину и удалилась в горы. Там они стали вырывать ямы и пещеры и прятать в них все, что им удалось спасти от врагов. Дело в том, что мадианитяне нападали на них всегда летом, предоставляя евреям зимой обрабатывать поля для того, чтобы впоследствии иметь возможность испортить им всю их работу. Ввиду всего этого среди евреев начались голод и страшная нужда. И они обратились с молитвами к Господу Богу, моля его о спасении. В это время Гедеон, сын Иоаса, одного из выдающихся членов колена Манасиева, нес однажды несколько снопов ржи домой, чтобы обмолоть их тайно в погребе. Он не хотел делать это открыто на гумне из-за страха перед врагами. Вдруг пред ним предстало видение в образе юноши, которое назвало его счастливым избранником Господа Бога. На это Гедеон ответил: «Неужели может служить наилучшим доказательством благорасположения ко мне предвечного то обстоятельство, что мне приходится теперь пользоваться погребом вместо гумна?» Но видение повелело ему мужаться и попытаться вернуть своим единоверцам свободу. Гедеон, однако, ответил, что считает это невозможным, потому что колено, которому он принадлежит, отличается малочисленностью, да к тому же и сам он еще слишком молод, чтобы даже и думать о таком трудном предприятии. Предвечный, тем не менее, обещал ему дать для того необходимое и предсказал израильтянам победу, если только он согласится предводительствовать войском. Тогда Гедеон рассказал об этом нескольким юношам. Те доверились ему, и вскоре набралось 10 000 человек воинов, готовых выступить в бой. Во сне же явился Гедеону Господь Бог и сказал, что по природе люди всегда настолько самолюбивы и так враждебно настроены против всех тех, кто превосходит их храбростью, что они, пожалуй, не припишут победы Господу Богу, а самим себе, если войска у них будет много и притом отличного. Итак, дабы они убедились, что поддержку им окажет именно предвечный, он советует Гедеону повести войско свое в полдень, когда будет наиболее жарко, к реке, и обратить внимание на следующее. Кто наклонится к воде и будет пить в таком положении, того Гедеон может отнести к числу храбрых солдат. Тогда как все те, кто поспешно и в смятении бросится к воде, могут быть признаны людьми робкими, столь спешащими исключительно из-за страха перед врагами. Когда Гедеон поступил сообразно указанию Божию, то нашлось 300 человек, которые в смятении и страхе стали черпать воду руками и так пили ее. Тогда Господь повелел ему повести именно этих людей на врагов. В силу этого они расположились лагерем вблиз Иордана, намереваясь на следующий же день переправиться через реку. Между тем Гедеон очень испугался, когда Господь Бог приказал ему напасть на врагов ночью. Желая, однако, успокоить его, предвечный повелел ему взять одного из своих воинов и подойти поближе к стану мадианитов. Здесь ему придется успокоиться и почерпнуть доверие и смелости. Гедеон повиновался и отправился в сопровождении своего слуги Фары. Когда он приблизился к одной из палаток вражеского стана, то он нашел, что воины там еще не спали, и один из них так громко излагал товарищам виденный им сон, что Гедеон мог все расслышать. Сон же заключался в следующем. Воину приснилось, что ячменный хлеб, до того испорченный, что не годился уже более в пищу, прокатился по всему лагерю и сбил не только царский шатер, но и палатки всех воинов. Тогда другой солдат ответил, что это сновидение означает гибель всего войска, причем представил и соответствующее толкование, указав на то, что ячмень, по общему мнению, считается наихудшим сортом хлебных злаков. Между тем, продолжал он, израильтяне пали теперь ниже всех народов Азии, и тем уподобились ячменю. В то же время израильтян ныне вновь обуяла отвага. Между ними появился Гидеон, и с ним целое войско. А так как ты говоришь, что видел, как ячменный хлеб поверг наши шатры наземь, то я начинаю опасаться, как бы Господь Бог не даровал Гидеону победы над нами. Когда Гидеон услыхал об этом сновидении, то его охватила радостная надежда на хороший исход предприятия, и он смело стал смотреть в глаза опасности. Рассказав затем своим воинам о приснившемся врагам сновидении, он приказал им вооружаться, что было исполнено ими с большой готовностью, так как сообщение Гидеона придало им смелости. После этого Гидеон разделил свое войско на три части, по 100 человек в каждой, и повел их около времени четвертой стражи к лагерю врагов. Все воины его несли в левой руке пустые кувшины, внутри которых были вставлены факелы, так, чтобы наступление оставалось незамеченным врагами, а в правой – порогу, которыми они пользовались вместо трубы. Стан врагов занимал обширное пространство, потому что у них было огромное количество верблюдов. При этом они образовали большой круг, расположившись по отдельным племенам. Евреям же было повелено, приблизившись к неприятелям, по данному знаку затрубить врага, разбить кувшины и, потрясая факелами, с военным криком броситься на врагов и победить их, потому что Господь Бог обещал Гидеону оказать поддержку. Так евреи и сделали. Так как враги еще спали, то их обуял панический страх и ужасное смятение, была еще ночь. Между тем сам Господь Бог хотел этого. Лишь немногие были убиты евреями. Большинство же пало от рук своих же товарищей, потому что все они говорили на разных языках, так что в общей сумятице каждый колол первого попавшегося, не обращая внимания на то, враг это или свой. Таким образом, среди них произошла ужасная резня. Когда же весть о победе Гидеона дошла до израильтян, то они тотчас же схватились за оружие, бросились за неприятелем в погоню и настигли их в узком, перерезанном ущельями месте, откуда те не были в состоянии выбраться. Тут они их окружили и перебили всех, в том числе двух царей – Арива и Зива. Между тем остальные вожди увели уцелевшие войска свои, которых было еще около 18 тысяч, в сторону и расположились лагерем в значительном расстоянии от израильтян. Однако Гидеон не устрашился трудностей похода, но бросился со всеми своими войсками в погоню за ними. Ему удалось настигнуть и перерезать всех врагов, а остальных двух предводителей их, Зеву и Саламана, они взяли в плен и увели с собой. В этой самой битве пало из числа мадианитов и союзных с ними арабов до 120 тысяч человек. Евреям досталась богатейшая добыча. Масса золота, серебра, тканей, верблюдов и прочего вьючного скота. Прибыв в родной свой город, Эфран, Гидеон убил мадианитянских царей. Между тем колено Ефремова было недовольно успехом Гидеона и решило объявить ему войну под предлогом, что он предпринял поход против врагов без предварительного их о том оповещения. Тогда Гидеон, как человек рассудительный и вполне добропорядочный, ответил, что он решился сделать нападение на врагов без их, ефраимитов, участия не по собственному решению, но по непосредственному повелению самого Господа Бога. Причем указал и на то, что ведь плоды победы в одинаковой степени будут распространяться как на них, так и на участников похода. Такими успокоительными речами он вполне умиротворил возбужденных евреев и принес им больше пользы, чем военными подвигами своими, потому что положил предел готовым разразиться внутренним междоусобицам. Впрочем, как мы покажем в своем месте, колену этому пришлось впоследствии еще поплатиться за свою заносчивость. Хотя Гидеон после этого и хотел отказаться от своей власти, однако был принужден сохранить ее за собой еще в продолжении 40 лет, разрешая все споры и недоразумения, которые возникали среди его единоверцев. Все постановления его признавались имеющими обязательную силу. Достигнув преклонных лет, он умер и был похоронен в родном своем городе, Эфране.